Поймите, историческая память по определению это и есть наше представление о тех или иных событиях. Вполне разумеется, что с течением времени даже письменные источники они имеют свойство искажаться, и до нас доходит информация в несколько ином ключе, чем это происходило на самом деле. Тем более это происходит, если мы сами хотим знать о каком-либо историческом моменте некую информацию в том, а не в ином ключе, в позитивном, а не в негативном, или строго наоборот. Так вот, как правило, историческая память формировалась следующим образом. Произошло некоторое событие, у него есть свидетели, у него были, возможно, какие-то даже архивариусы, которые фиксировали то, что они видели на бумагу. Вот. И потом от этого узкого круга источников информация начинает расходиться уже широко, когда информация становится достоянием большого количества людей. Вот. Но все равно источник достаточно невелик, определенное количество людей. Поэтому, как правило, сведения о таких событиях достаточно монолитны. Источников немного, разница между ними зачастую невелика, и поэтому формируется такое объединенное общественное мнение. Допустим, понятно, что сейчас у нас о событиях далекого прошлого, наверное, нет больших противоречий. Ну, допустим, о событиях, связанных еще с эпохой Киевской Руси, или с эпохой там, Ивана Грозного, Петра Великого. Разночтения есть, но... И вот Великая Отечественная война, она является, наверное, наиболее ярким пятном во всем этом ряде. Оно стоит в стороне, очень сильно в стороне, и вот почему. Дело в том, что событие было настолько масштабным, что затронуло все абсолютно семьи, которые населяли в тот момент Советский Союз. Никто не остался в стороне. Статистика говорит, что только людей, надевших серые солдатские шинели в период 41 по 45 год, было свыше 30 миллионов человек. Каждый шестой в Советском Союзе служил в армии или погиб в ходе боевых действий. То есть, с учетом того, что непосредственными очевидцами, как линия фронта прокатилась туда-обратно, тоже были десятки миллионов людей, потому что на оккупированной территории в момент ее наибольшего расширения проживало до 70 миллионов наших сограждан, ну, по довоенной статистике. Получается, что мы имеем события, непосредственными очевидцами которыми была большая часть населения Советского Союза. И что мы имеем в конечном итоге? Когда у нас... послевоенные годы, и даже уже в военные годы государство начинает пытаться рисовать ту картину истории Великой Отечественной, которая была и этому государству на тот момент выгодна, оно не сталкивается с противодействием, но сталкивается с неприятием той модели, которую она строит. Наверняка многие из вас слышали историю о ветеранах, которые отказывались смотреть советские фильмы о войне по одной простой причине. Там все неправда, все было не так, нечего эту ложь смотреть. Крайнее отрицание государственной точки зрения. Действительно, во многом советская точка зрения, официальная, которая, наверное, наиболее ярко была выражена в таких фундаментальных сборниках, как шеститомная история Великой Отечественной войны 60-х годов и 12-томная история Второй мировой войны. Вот там была во всей силе советская официальная точка зрения. Конечно же, она старалась приукрасить те события, которые развернулись в нашей стране в период с 22 июня 41 по 9 мая 45. Причина проста. Слишком велика была цена, заплаченная за эту победу, и слишком много было ошибок советского командования, но особенно это относится к начальному периоду войны. Разумеется, было стремление, если не перевирать историю, то, по крайней мере, замолчать наиболее нелицеприятные моменты. Например, о таких вещах, как знаменитая битва за Ржевско-Вяземский выступ, в фундаментальных изданиях упоминается вскользь, даже ни одной путной карты нету. Между тем, сражения были более чем масштабные, унесли миллионы жизней с обеих сторон, как с советской, так и с германской. В результате, поскольку, я повторюсь, источников информации, личной информации было превеликое множество, у нас даже с военных лет начинается подспудное столкновение. И поскольку формировать альтернативную собственную историю у нас народ в тот момент еще не может, так чтобы печатать о ней, писать, сделать эту информацию публичной, он просто занимается тем, что не принимает официальную историографию. В оправдание СССР могу сказать следующее, что подобным мифотворчеством, а сейчас мы к этому термину будем обращаться не раз и не два, обращался не только Советский Союз. Например, в Германии вплоть до настоящего дня существует тоже гигантский плав мифотворческой информации. Его, кстати, вполне логично можно объяснить. Причины те же самые, что и у Советского Союза. Германию войну проиграли, и немцам необходимо было сохранить лицо. То есть, по каким причинам они проиграли? Они не могли быть плохими солдатами. Ну, как же плохие солдаты могут проиграть войну? И поэтому появляются знаменитые мифы, сформированные в первую очередь в германской неофициальной историографии, в первую очередь в мемуарах разного рода немецких военачальников. Появляется знаменитый генерал Грязь, генерал Мороз, которые, причем, насколько это не соответствует действительности, например, немцы часто фиксируют якобы в зимой 41-42 года под Москвой температуру, достигающую минус 50 градусов, что не подтверждается московским центром, госметеоцентром, который вел ежедневные наблюдения и фиксировал, в принципе, стандартную русскую зиму с морозами 20-25, иногда до 30, но о таких катаклизмах, как 50, нет ни одного документального подтверждения. И также еще один момент, это то, что русских было всегда сильно больше, их убивали тысячами, но на место тысяч приходили десятки тысяч, и только под этой гигантской человеческой войной, и в конце концов был погребен Третий Рейх. То есть германское мифотворчество тоже существует в полной мере. Более того, если кто-то из вас когда-либо сидел и смотрел по телевизору или по интернету различные фильмы, посвященные Второй мировой войне, снятые, допустим, такими каналами, как National Geographic, Discovery и аналогичными им, как правило, там во главу угла поставлена при описании Восточного фронта именно немецкая точка зрения. Даже самые лояльные по отношению к Красной Армии фильмы все равно нет-нет да упоминают либо о жутких морозах, либо о колоссальном численном превосходстве русских. То есть мифотворчество, в принципе, это процесс, характерный не только для нашей страны, но вообще для человеческой истории. И если обратиться в глубины прошлого, я думаю, картина будет абсолютно идентична. Так вот, в результате, кстати, того, что советская официальная историография пропагандировала именно свою единственно правильную точку зрения вплоть до 80-х-90-х годов, у нас в массовом сознании, в исторической памяти народа складывается, наверное, такая картина, что государственная точка зрения не может быть правдивой априори, только потому, что она государственная. То есть центральные власти врали, врут и будут врать. Верить им не стоит. И, разумеется, в сравнении с официальной точкой зрения, рассказ деда или бабушки о том, что они на самом деле видели, и о том, что там на самом деле убитых было намного больше, и пленных было намного больше, и командиры командовали плохо. Это особенно характерно для уцелевших фронтовиков 41-42 года. Вот, если кто-то из них и хотел на самом деле рассказывать о всех тех событиях. Так вот. Разумеется, этот рассказ выглядел намного более правдоподобным. И казалось бы, для того, чтобы сформировать объективную точку зрения на происходившее, надо было обобщить вот эти самые тысячи рассказов фронтовиков, и получилась бы объективная картина Великой Отечественной войны. Но поймите, эта человеческая память, она обладает худшим ресурсом по сравнению даже с листом бумаги. Со временем, мы сами не замечаем, она искажается, обрастает новыми подробностями или, наоборот, теряет какие-то важные элементы из своей структуры. В результате, к настоящему дню, более того, как вы знаете, то поколение, которое действительно воевало, оно уже почти полностью ушло. Ветеранов осталось очень и очень немного. И уже, соответственно, поколение детей и внуков их, они перехватывают эстафету и начинают рассказывать о том, что вот мне дед говорил, и дальше, может быть, уже от себя что-то добавляют, как-то по-своему интерпретируют те или иные события. В результате получается такая очень интересная ситуация. С одной стороны, мы имеем государственное мифотворчество со строго определенными целями, то есть показать нашу страну в более выгодном свете. А с другой стороны, мы имеем народное мифотворчество, так называемую другую историю, но фактически формирующую те же самые мифы, только в том ключе, в котором народному сознанию, народной исторической памяти это представляется наиболее объективным. И, как правило, кстати, этой самой исторической памяти свойственно видеть события прошлого в гораздо более отрицательном свете. Возможно, это прямая реакция на то, что позиция государственная подавала все в свете позитивном. То есть все было лучше, нет, у нас на самом деле все было хуже. Причем, возможно, те из вас, кто имеет историческое образование, сам сталкивался с подобными вещами. Вот, казалось бы, вы историки, у вас, ну, если не есть доступ к официальным документам, ну, по крайней мере, все равно вы обладаете большим объемом информации по событиям прошлого. Я говорю на собственном опыте. Сколько было случаев, когда, общаясь с людьми, которые не имеют никакого исторического образования, то есть представляют как раз, ну, основу нашего социума, и они говорят: а, ты историк? А ну расскажи, что было там 22 июня. Я начинаю рассказывать, казалось, в наиболее доступной и понятной форме, ту точку зрения, которую я разделяю, которая мне кажется правдоподобной, привожу аргументы, то есть мне кажется, что я рассказываю весьма убедительно, и потом я вижу, что слушатель на меня смотрит с известной долей скептицизма. И когда я заканчиваю, то есть он, может быть, ничего не говорит, но реакция у него явно негативная. Возможно, это было ожидание, что я сейчас ему открою какие-то тайны, что на самом деле мы действительно завалили немцев мясом, что потери были чудовищные, что там все маршалы были негодяи, там расстреливали своих подчиненных. Ну, вот, потому что мой рассказ, как правило, он плохо соответствует как раз вот этому уровню другой истории, уровню народной памяти. В нем, может быть, не все так плохо. Причем я-то уверен, что я знаю объективную истину, потому что я работал с архивными документами, вот, читал нарративный материал, критически его воспринимал. Но для уровня сознания основной массы населения все мои аргументы аргументами как таковыми не являются. Просто они когда видят, что я вроде как близок к государственной точке зрения, все, раз я государственный историк, значит, скорее всего, я вру. Вольно, невольно, являюсь ли я членом международного заговора по сокрытию тайны или нет, это уже другой вопрос. Но, скорее всего, я говорю неправду. Во многом, кстати, на подобном казусе, если можно так сказать, основан успех знаменитого нашего писателя, которого знают все, кто занимался худо-бедной историей Великой Отечественной войны, я имею в виду Виктора Резуна Суворова. Правда, человек, который написал несколько книг «Ледокол», «Денем», «Последняя республика» и целый ряд последующих, в которых выражал свою точку зрения. Якобы Сталин планировал напасть на Германию сам 9 июля 1941 года, Гитлер просто его опередил, тем самым Сталин и Гитлер ставятся на одну планку. Кстати, Суворова можно понять. Представьте себе действительно беглого советского разведчика, который убежал на Запад, его там в плане информации выдали досуха, а дальше он предоставлен сам себе. Как дальше жить, на что? Он является неплохим специалистом по истории Великой Отечественной войны. Но если он начнет писать книги о том, какие советские солдаты были герои, кто их будет покупать? И поэтому он вполне логично начинает писать сенсацию о том, что вот Сталин на самом деле готовился напасть. Он действительно, особенно в первой книге, в «Ледоколе», он оперирует достаточно интересно фактами, подавая именно те, которые, на его взгляд, позволяют доказать аргументированно его точку зрения. Правда, с каждой последующей книгой у него все больше в работах эмоций, все больше повторения и все меньше новых доказательств его точки зрения. Но Суворову я готов, собственно говоря, простить, вот, я являюсь, сразу говорю, его противником, я готов простить это его выступление, хотя по одной простой причине. Он поднял вопрос, он поднял тему. До этого, казалось, 22 июня у нас практически не вызывает никаких споров, там события все произошли абсолютно однозначно. А тут вдруг выясняется, что можно иметь другую точку зрения, и поэтому в историческом сообществе книги Суворова, когда они только вышли, они многих не оставили равнодушными. Посыпались целой кучей исследований линий, как про, так и контра. По большому счету, сторонники как той, так и иной точки зрения по сей день остаются при своем собственном мнении. Потому что нет не опубликованы некие фундаментальные документы, которые смогли бы однозначно, допустим, подтвердить точку зрения Суворова. Да, вот план нападения на Германию, там, датированный июнем 1941 года и так далее. Или четко абсолютно резолюция Генштаба РКК, где было бы написано: все, на Германию не нападать ни при каких обстоятельствах, строго обороняться. То есть эта дискуссия, скорее всего, она не закончилась сегодня и не закончится еще в ближайшем будущем, будет продолжаться. Так вот, почему еще Суворов обрел такую популярность? А потому что он высказывал как раз ту точку зрения, которая коррелировалась с народной памятью. Он высказывал негативное отношение к войне, то, что на самом деле, ну, готовились, но все проиграли, и потерь было больше и так далее и тому подобное. она была строго противоположна точке зрения официальной, и потому обрела известную популярность. Не обязательно источником другой истории являются книги исследований. Как я уже говорил, во многих случаях она формируется исходя из личного опыта. И при том, поскольку это, как говорится, мой дедушка лично видел и моя бабушка сама участвовала, вся эта информация воспринимается крайне некритично. Я являюсь руководителем поискового отряда, и там, работая на местах боев, нам приходилось неоднократно встречаться с местными жителями. Даже те, кто был живыми очевидцами событий, зачастую очень здорово перевирают то, что, ну, они говорят то, что с нашей точки зрения никак не могло быть. То есть стандартная ошибка, например, которая нас почует, это завышение количества потерь. Вот выводят нас в поле, вот здесь была бойня страшная, солдаты лежали как снопы, 10 тысяч голов. Поднимаем архивные документы, есть запись об этом бое, количество потерь около 100 человек. Как 100 превратилось в 10 тысяч, непонятно. Но таков казус и искажение исторической памяти. Причем это именно распространено в первую очередь на территории так называемых боевых регионов. То есть там, где действительно прокатилась, стояла линия фронта. Вот, для нас, для Нижнего Новгорода, Нижегородской области, как для региона тылового, это не характерно. У нас с вами действительно война была в том виде, что прилетала немецкая авиация, бомбила жестоко город Горький, у нас вокруг города копали укрепсооружения, у нас потом было большое количество немецких военнопленных, но, слава богу, сапог и вооруженного немецкого солдата нашу землю не топтало, поэтому народное мифотворчество у нас развито в малой степени. А вот там, где линия фронта стояла, и особенно стояла долго, там это мифотворчество имеет очень и очень серьезные корни. Казалось бы, ну что можно с этим поделать? Но дело в том, что нам опять-таки приходится сталкиваться с тем, что используя вот эту другую историю, вот эту народную память в качестве основы, эта информация, искаженная, неверная, попадает уже в официальные источники информации. Вот, например, по той же самой Ржевско-Вяземской битве есть серьезное исследование тверского историка Герасимова. Вот, она является, наверное, на данный момент крупнейшим специалистом по событиям Ржева и Вязьмы в 1942-1943 годах. И, видимо, в какой-то степени она использовала для написания своего исследования, в том числе вот эту самую другую историю. И я читаю и вижу противоречия как раз между тем, что есть на самом деле. Например, вот в том же самом районе города Белого, где мы традиционно работаем, там одно из самых легендарных событий – это операция «Марс». Прорыв обороны немцев частями 6-го сибирского и 1-го механизированного корпусов, потом отсечение этих войск атакующих, их борьба в окружении около недели и прорыв к своим. Весьма кровопролитные бои ноября-декабря 1942 года. Так вот, прекрасно по документам, по архивным известно фронт прорыва, там, где развернулись основные события и так далее. Но у Герасимовой написано, и этим она вторит, так скажем, за во многом как раз народной памятью, что место для наступления было выбрано неудачно, долина всего шириной с километра, и по этой долине наши войска шли вперед, неся чудовищные потери. Есть архивные данные, сколько наши войска понесли потери во время прорыва, они большие, но не катастрофические. Вот. Более того, долина эта самая есть, другое дело, что она расположена не в поперек линии фронта, а вдоль. То есть наши войска шли не вдоль на ней, они ее просто перевалили, и в этот же день взяли вторую линию немецкой обороны и ушли дальше. То есть некритичное отношение к вот этому самому нарративу, к этим самым источникам из числа народной памяти, оно в конечном итоге что делает? Оно формирует уже официальную историю, но на неверных источниках. В результате появляется то, что мы можем вполне называть новым мифотворчеством. На базе, отвергая одни мифы и используя вторые в качестве основы, мы получаем мифы за номером 3. Вот, кстати, я принес 3 фотографии. У меня сейчас будет буквально к аудитории, особенно к молодому поколению, буквально парочка вопросов. Итак. Старое поколение, прошу молчать. Известно ли вам, что это за человек? Кто это? Совершенно верно. Так вот. Зоя и ее история, кстати, она является одним из самых известных мифов Великой Отечественной войны. То есть то, что говорила официальная советская историография, она была заслана в тыл противника, была схвачена немцами, выдержала пытки, не сломалась и в конце концов была повешена. Причем до момента смерти она произносила речь, в котором говорила: у нас 170 миллионов, всех не перевешаете, товарищи, бейтесь до конца, и тем самым вдохновляла местных жителей деревни Петрищево, где, собственно говоря, все это и происходило. Так вот, эта версия была незыблемой вплоть до 80-х-90-х годов, когда понеслись подробности. Оказывается, Зоя была отправлена в деревню Петрищево выполнять приказ по уничтожению крестьянских изб, для того, чтобы в свете наступающей зимы немцы остались совершенно без крова, без теплых укрытий. Два дома они своей маленькой группой успели сжечь, и при попытке поджечь третий Зоя, собственно говоря, и попалась. Вот, кстати, дальнейшее описание со слов что местных жителей, что даже ее товарищей, они не расходятся с официальными данными. Действительно, Зоя вела всего 18 лет, но она вела себя на немецких допросах под пытками очень мужественно. Они ее действительно не сумели сломать, и местные жители подтвердили то, что, ну, примерно в общих чертах ту речь, которую она говорила уже, собственно говоря, стоя на виселице. Однако была осуществлена попытка в 90-е годы разрушить этот образ. Причем в самых разных. То она действительно поджигала строение мирных жителей, немцам никакого вреда не принесла. То даже начали писать, что она страдала шизофренией. То еще какие-то вещи, причем зачастую абсолютно необоснованные. Есть замечательный пассаж от социолога Сергея Карамурзы, вот, который касается именно этого вопроса. Читал я лекцию в Бразилии перед обществом психологов. Тему они задали такую: технология разрушения образов в ходе перестройки. Я рассказывал факты, приводил выдержки из газет, а смысл слушатели понимали лучше меня. Особенно их заинтересовала кампания по дискредитации Зои Космодемьянской. Мне задали удивительно точные вопросы о том, кто была Зоя, какая у нее была семья, как она выглядела, в чем была суть ее подвига. А потом объяснили, почему именно ее образ надо было испоганить, ведь имелось множество других героинь. А дело в том, что она была мученицей, не имевшей в момент смерти утешения от воинского успеха. И народное сознание, независимо от официальной пропаганды, именно ее выбрало и включило в пантеон святых мучеников. И ее образ, отделившись от реальной биографии, стал служить одной из опор самосознания нашего народа. То есть, как вы видите, мифотворчество, оно не носит зачастую, в данном конкретном случае, не носит отрицательного значения. Оно было позитивным, оно действительно поселило в сознании советского народа образ девушки в 18 лет, пожертвовавшей собой во имя достижения общей победы. И надо понимать, что были люди и юноши, и девушки, которые следовали ее примеру, которых она вдохновила на подвиги, и ее образ в течение долгого времени оставался незапятнанным. Другой персонаж отечественного мифотворчества. Знаком ли вам вот этот человек?
Матрос.
Совершенно верно. Александр Матросов. Опять-таки, до 90-х годов образ абсолютно незыблемый. Герой, совершивший подвиг, пожертвовавший своей жизнью, закрывший амбразуру вражеского дзота 23 февраля 1943 года в бою в деревне Чернушки под Великими Луками. Потом пошли уточнения. Сейчас даже не могут точно определиться, кем же он был. Потому что, например, есть так называемая татарская версия, которая говорит, что на самом деле его имя Шакирьян Юнусович Мухамадьянов. Вот. Он просто сам себе в детском доме, он детдомовский, взял себе имя Александр Матросов и именно так просил писать себя в документах. Потом открылись некоторые подробности, что на самом деле подвиг был совершен не 23 февраля, то есть не в день празднования Советской армии и военно-морского флота. Даже сам Матросов попал на фронт на несколько дней позже. А на самом деле подвиг был совершен 27 февраля. Дальше опять-таки с опорой на архивные исследования понеслись подробности. Действительно ли он бросался на амбразуру дзота или пытался сделать что-то иное? Мне доводилось беседовать с человеком, который утверждал, что в архиве держал в руках документ, согласно которому Матросов не кидался на амбразуру, а пытался залезть на крышу этого дзота, оставшись один. Они ползли вдвоем, но его товарищ был тяжело ранен. И, не имея другой возможности, просто схватился руками за торчащий ствол немецкого пулемета и начал дергать его в разные стороны, пытаясь сбить с наводки. щупал у матросов, в конце концов, немецкие пулеметчики через амбразуру втащили в ДЗОТ и там убили. Но пока они его убивали, это хватило остаткам батальона времени для того, чтобы добежать до ДЗОТ и уничтожить его гарнизон. Точно что произошло у деревни Чернушки, до сих пор непонятно. Факт в том, что боец совершил подвиг. Другое дело, что... Почему именно матросов? Дело в том, что советские воины совершали аналогичные подвиги, начиная с июля, как минимум, 1941 года. Первый официально зафиксированный подвиг относится к 24 июня. Под Новгородом один из бойцов закрыл тело своим телом амбразуру вражеского дзота. И совершались потом. Но именно Александр Матросов стал чрезвычайно популярным, стал человеком-легендой. Хотя, опять-таки, по данным военно-исторического журнала, за всю историю Великой Отечественной войны насчитывается порядка 400 бойцов и командиров Красной Армии, которые совершили аналогичный подвиг. Даже среди них, кстати, было несколько человек тех, кто умудрился остаться в живых. То есть они были тяжело ранены, но их вылечили. Опять-таки, разрушение образа Александра Матросова, то есть попытка доказать, что на самом деле никого он не закрывал, что никакого подвига не было. И на этом было на фоне построения нового мифа, может быть. Еще один легендарный миф советской эпохи. Вот, наверное, последняя иллюстрация, которую я хотел сегодня показать. Знаком ли вам вот этот памятник?
28.
Совершенно верно. Да, это памятник у разъезда Дубосекова, памятник 28 героям Панфиловцев. Вот. Миф о том, что 28 человек из состава 4-й роты 2-го батальона 1075-го стрелкового полка 316-й стрелковой дивизии 16 ноября 1941 года остановили наступление немецких танков под Волоколамском, вот у этого самого разъезда. Согласно официальной версии, которая бытовала еще в годы Великой Отечественной войны, все 28 погибли, но не уступили. В уста командира подразделения политического политрука Василия Клочкова была вложена знаменитая фраза, что отступать некуда, позади Москва. Однако вопросы к этой легенде начались уже сразу даже в годы войны, поскольку совершенно стало непонятно, откуда взялись именно 28 этих человек. В конце концов вышли на корреспондента «Красной звезды» газеты Кривицкого, который сформировал во многом эту самую легенду. Дело в том, что у разъезда Дубосекова и Волоколамска с 14 по 18 ноября доблестно дрались все части 316-й стрелковой дивизии. То есть и почему выделили именно вот этих 28 человек из состава 4-й роты, абсолютно точно непонятно. Возможно, кстати, в первые послевоенные годы попытка развенчать культ 28 героев панфиловцев был связан с попыткой дискредитации маршала Жукова, поскольку он являлся одним из самых активных проводников вот этой самой легенды. То есть по 28 героям панфиловцев до сих пор тоже многое непонятно. То есть государственный миф, он опять-таки... С одной стороны, как бы находится под угрозой, с другой стороны, уже появились люди, готовые его спасать. Возможно, вам знаком такой термин краудфандинг. То есть это сбор средств через интернет на какой-либо коммерческий или не совсем коммерческий проект. Так вот, после успеха фильма «Брестская крепость», вот, возможно, кто-то из вас его видел, вот, у нас тема войны снова стала более чем актуальной на фоне откровенно неудачных кинопроектов о войне, в частности, допустим, это «Штрафбат», знаменитый сериал, вот, у нас начинается частная инициатива. И вот сейчас, кстати, к 2015 году планируют закончить съемки фильма «28 панфиловцев». Как раз в основу этого киносюжета положен именно каноническая официальная версия подвига. То есть их действительно именно 28 человек, во главе них действительно стоит политрук Клочков. Причем, как вы видите, это, поскольку это краудфандинг, это абсолютно частная инициатива, которая ни в коем случае не зависит от государства, просто есть люди, которые готовы защищать вот это старое советское мифотворчество. Я не могу сказать, что это является отрицательным моментом. Так вот, чему я, собственно говоря, веду, поскольку понимаю, что время, которое мне было выделено на рассказ, оно потихонечку подходит к концу, на чем я хочу, так скажем, завершить вот это все повествование, может быть, несколько сумбурное, за что прошу меня простить. Смотрите, у нас в результате формируется несколько волн мифов. То есть одни были созданы государством в 40-х, начиная с 40-х годов, окончательно отшлифованы к 70-м. Другие формировались на волне народной памяти. И зачастую и те, и другие, к сожалению, достаточно далеки от правды и никоим образом не коррелируют друг с другом. Одни показывая действительность в приукрашенном виде, другие в резко негативном. Так вот, попытка найти истину, начиная с 90-х годов и по сегодняшний день, зачастую приводит только к третьей волне мифотворчества. Мифы третьего поколения, они как бы формируются на мифах первой и второй волны. На некритичном к ним отношении, не на комплексном исследовании. В результате они могут только в большей степени запутать картину происходившего, но никоим образом не разъяснить ее. Соответственно, если мы сталкиваемся с вами с мифотворчеством, причем достаточно негативным, которые, возможно, там выставляют наших соотечественников и нашу страну, ну и ладно, если заслуженно в черном цвете, если действительно были проблемы, а если это не заслуженно. Попытка нашей современной власти вроде как взять этот процесс под строгий контроль, тут и попытка создания знаменитой комиссии по борьбе с фальсификацией истории и законодательная инициатива в плане уголовной ответственности за сомнения в победе советского народа в Великой Отечественной войне. На мой личный взгляд, подобные попытки, исходящие от официальных органов, по определению обречены на удачу. Почему? Смотри отношение к государственной историографии, государственной пропаганде. Их не будут воспринимать всерьез основная масса населения только по той простой причине, что они государственные. Будь они даже 33 раза правдивы и проверены. В результате возникает парадоксальный вывод. Для того, чтобы поместить в народное сознание правильную картинку войны, то есть достоверную, с одной стороны трагическую, а с другой героическую, получается, что необходимо заниматься собственным мифотворчеством. Но в качестве базы действительно использовать целый комплекс источников, в данном случае архивные документы и воспоминания участников событий, причем скрещенных отношений, и народную память, и, извините, военно-археологические данные, потому что они зачастую являются самыми достоверными по тому или иному конкретному вопросу. И внедрять это в массовое сознание каким угодно путем, только неофициально. Иначе он просто-напросто не будет воспринят. В зависимости от этого процесса лежит наше отношение нашего с вами населения, возможно, и людей за рубежом, к тому событию, которое мы называем Великой Отечественной войной. По событиям другого плана, которые лежат в исторической плоскости дальше, допустим, это Октябрьская революция или что-либо еще, возможно, ответ лежит в том же самом пространстве. Вот. То есть, получается, вывод следующий. Миф можно вылечить только мифом. На этом, наверное, сейчас тогда все. И я буду готов пообщаться с вами, ответить на возникающие вопросы. Спасибо большое. Да, пошел.
Скажите, пожалуйста, а на каком этапе взросления, детей, не знаю, там, подростков, студентов нужно вводить вот это вот критическое отношение к мифологизации? То есть, это, например, со стороны там, вот, школьных учителей, да, каким все-таки образом прививать и патриотические начала детям, в то же время не говорить там пафосными словами, да, что многочисленные жертвы или еще что-то. Как соблюдать это и как это отражается в учебниках для школьников?
Вы знаете, конечно, этот вопрос в большей степени педагогический, чем исторический.
Да, но тем не менее, вы сами понимаете, что школьники,
знаете,
студенты.
Наверное, с детского сада. Наверное, наше общество можно будет считать и здоровым, если дети в детском саду будут бегать, мальчишки будут бегать и играть в войнушку, говоря, что они там русские или советские солдаты. Вот. А врагов назначать фашистами, там, называя их какими-то другими, любыми именами. Но если у них вот уже в этом уровне будет четкая абсолютно позиция, что русские, советские, это наши, это хорошие, это за них быть правильно, то, соответственно, потом выбить это из детского подсознания, эту установку будет весьма проблематично. То есть на наиболее простом уровне показывать, смотри, вот советский солдат в пилотке со звездой, с автоматом ППШ, он хороший, он воевал за тебя, он вообще, постарайся во всем ему подражать. Критического отношения он еще хлебнет. Даже если вы этого не захотите, чтобы он воспринимал, все равно эта информация к нему и на школьном этапе, и уж тем более на студенческом просочится. Другое дело, хорошо бы иметь подготовленную базу, не шаткую. Государственная точка зрения, то есть официальная, она, кстати, несмотря на все свои негативные оттенки, она все равно нужна. Это печка, от которой танцуют. пытаться оставить все как есть, оставить полный плюрализм мнений, это означает, что превратить поле исторической памяти в большой хаос, где будут действовать такие абсурдные установки, которых мы даже с вами представить себе не можем. Во многом, кстати, народная память, она и соотносит просто свое собственное знание с официальной точки зрения. Как она коррелируется с ней. То есть, возможно, она сразу, эта народная память, она имеет, она позиционирует себя как негативное отношение. Но негативное отношение к чему-либо же нужно, не к пустоте. То есть установка, вот, на мой взгляд, должна быть. И чем раньше она будет в наиболее простой форме попадать в детское сознание, на мой взгляд, тем лучше.
Я просто объясню, почему задала вопрос, потому что тема патриотизма сейчас, она такая, как бы, вроде и актуальная, а вроде как-то некоторым стыдно сказать, потому что, ну какой же патриотизм, когда такая глобализация идет и вообще.
Вы знаете, к сожалению, вот я вижу в этом, в вашей реплике, большую проблему в несколько ином ключе. У нас, конечно, да, сейчас патриотизм поставлен во главу угла, но, извините, к сожалению, у нас этот патриотизм зачастую подают так, что вот, будь я сам в детском возрасте, я бы, скорее всего, отвернулся. Когда патриотизм позиционируется как... То есть привитие патриотизма, это считается вполне достаточно, если тех же самых студентов соберут на торжественное мероприятие, они минут 40 посидят, перед ними выступит несколько официальных лиц, несколько творческих коллективов, все, мероприятие закончено, патриотизм привит. Как вы думаете, о чем думают студенты, которые в этот момент сидят на задних рядах?
Так раньше было то же самое в советских годах.
К сожалению, да, а изменений произошло.
Ну, там немножко другое было. Вопрос можно?
Да, конечно.
У меня такой вопрос. Скажи, пожалуйста, вот на ваш взгляд, отношение к государству Великой Отечественной войны, нет ли у него противоречий очень многих? Смотрите, я вот последнюю минуту памяти, не слышал 9 мая, но я помню предшествующего. Ты, который потерял своих близких в ГУЛАГе, освободил жертву Освенцима, знаете, ну честно скажу, вот, мне из родственников никто в ГУЛАГе не сидел, хотя все воевали. Знаете, я вот лично как оскорбление воспринимаю эти слова. Такое ощущение у нас, что, знаете, вот он из лагеря вышел, пошел воевать. А все сволочи, которые его посадили, сидели сзади. Ну, это по кинематографу, по некоторым документальным фильмам. По высказываниям Дмитрия Анатольевича Медведева, не будем свой, который сказал, что нельзя с Северной победой с ним строй, который был критическим. Но, вы знаете, оторвать историю КПБ и КПСС от истории Великой Отечественной войны, это, по-моему,
нереально.
Несерьезно, просто несерьезно. То есть, не кажется ли вам, что здесь вот такие какие-то противоречия возникают, что наша политическая элита, которая всеми правдами и неправдами пытается отбиться, как говорится, от советского периода, чтобы их не ассоциировать, в то же время называет патриотизм советского времени, скажем так.
Да, противоречия, безусловно, есть. И, разумеется, попытка угодить и вашим, и нашим, то есть и тем, кто считает себя патриотом страны, и тем, кто считает себя сторонником демократических ценностей и глобализации, скорее всего, обречена на провал, потому что это компромисс, который хуже, чем любая из крайностей. Но, по крайней мере, радует то, что хоть какие-то подвижки в этом отношении начались, потому что, если вы помните 90-е, там было просто поле хаоса. Куча мнений, которые, в конце концов, в основном дули в негативную, склоняли ситуацию в негативную сторону, то есть, и пусть не совсем удачными методами, на мой взгляд, современная власть все-таки поворачивается в нужную сторону. Вот, хотя, повторюсь, да, безусловно, попытка угодить всем и вся, она неудачна. Да, прошу.
Не кажется вам, что пробуждение интереса молодого поколения к войне возможно через изучение истории собственной семьи? Потому что нынешние молодые люди имеют уже в своих родственниках уже десятки иногда участников войны или свидетелей войны. И по-прежнему некоторые связи, то есть у кого-то живы еще прабабушки, прадедушки, и бабушки, и дедушки, которые могут рассказать про своих родителей. Вот насколько полезным было бы контролировать или как-то направлять процесс изучения собственной истории в семье?
Так, по порядку. То, что изучать историю страны через историю семьи – это очень неэффективный метод, это безусловно. Мне доводилось выступать в школах, мне доводилось беседовать с учителями, которые говорили, а мы тут задали задание, то есть рассказать о своем прадедушке, ветеране Великой Отечественной войны. И говорит, и школьники такого напритаскивали из домашних архивов, там такие истории понавсплывали, что и сами школьники были в состоянии шока, и учителя тоже. Интереснейшие, то есть действительно то, что невозможно придумать, пусть даже это было приукрашено и искажено, но тем не менее. С другой стороны, попытка контролировать, вот ты про этого дедушку рассказывай, про этого, пожалуй, не стоит, на мой взгляд, заранее обречена на провал, потому что ты уже лезешь в семейные отношения. То есть у человека по определению будет отторжение твоего контроля. В данном случае, да, пропагандировать изучение страны через историю семьи надо. Пытаться контролировать этот процесс, на мой взгляд, бессмысленно. Можно только навредить. Да.
А могли бы привести примеры, может быть, вот мифов третьей волны, которая появляется? То есть как бы ответы на суперпозитивные советской эпохи и супернегативные там 80-х и 90-х годов.
Так, ну вот отчасти это было проиллюстрировано вот на данных трех примерах. То есть миф третьей волны, который в какой-то степени базируется с одной стороны на социальной советской историографии, с другой стороны на дополнительных данных, которые поступили в более позднее время. Что касается мифов третьей волны, ну, в первую очередь, кстати, они формируются вокруг цифры потерь Советского Союза. То есть была официальная советская точка зрения, сразу после войны Сталин озвучил 7 миллионов потерь, потом Хрущев 20 миллионов, сейчас официальные данные 26,6 миллиона человек демографических потерь Советского Союза. Народная память данные на 7-20 миллионов воспринимала критически. То есть ходили разговоры, что на самом деле потеряли больше, действительно, народу там полегло куча. Вот. Это особенно как раз касается боевых регионов, где там стоит в райцентре один памятник, еще пара памятников с могилами в крупных селах, а на самом деле все местное население было прекрасно осведомлено, что все окрестности завалены останками павших бойцов. И поэтому официальные данные о том, что здесь погибло 3 тысячи, они говорили, никакие не 3, на самом деле 30 тысяч здесь лежит, никому они не нужны. И во многом именно на уже вот этих народных знаниях, так скажем, народных мифах начинает сформироваться, это еще процесс пошел в 90-е годы, когда у нас начинают как будто соревноваться целый ряд историков, публицистов по поводу того, кто назовет большую цифру потерь Советского Союза в Великой Отечественной войне. Называли и 30, и 35, и 40, и 50, и, по-моему, где-то даже встречалась цифра 60 миллионов человеческих потерь. Причем никакого, разумеется, базы документальной под это не подводилось, и причем этому тут же давалось оправдание. Конечно, а кто же будет фиксировать такие большие потери? Разумеется, все замалчивалось и документов нет. Но мы считаем, что Советский Союз потерял 50 миллионов человек. Вот, во многом, опять-таки, потому что вот местные жители рассказывают, что потерь было настолько-то больше, чем это позиционировалось в официальных источниках. Вот, говорю, процесс, вопрос потерь, он до сих пор очень спорный. Тем паче, что у нас государство в лице Министерства обороны сейчас заняло очень жесткую позицию, установив планку. То есть потери к советской армии и военно-морского флота 8,5 миллионов человек. Все, и ни капли больше.
У нас указано там 12. 8,5 это ну, только убитые, умершие. 12 с пленными.
Нет, 8,5 миллионов, то есть это официальная позиция МО России, Российской Федерации. Более того, например, там только, считая по этим данным, только пропавших без вести у нас всего 500 тысяч на всю страну. С учетом того, что, например, только по Горьковской области, по данным и памяти пропавших без вести 140 тысяч. Вот, данные очень плохо соотносятся с общероссийскими данными, ну, с общероссийской статистикой, так скажем. То есть уже к этой цифре есть большое количество претензий, и она будет оставаться дискуссионной в течение долгого времени, даже если ее обсуждать официально не запретят. Да.
Спасибо, Борисович. Вопрос такой, но все-таки если мы не нуждаемся больше, да, в том хаосе обилии точек зрения, да, то, о чем вы говорите, нам нужна какая-то общегосударственная, да, такая позиция. Все равно вопрос ответственности. Ответственность тоже нужна. Она где должна начинаться, эта ответственность? Вот. И она должна распространяться на всех, да, либо, скажем, на тех, кто работает в поле историческом, да, не претендует на мифотворчество, внесение в какой-то такой в эфир, да, что называется. Вот. А них нет. Да, тех, кто говорит мифы, противоположные, противоречащие государству с точки зрения. У них, да, то есть оправданно ли стоит вопрос такого рода? Но он будет поставлен, да, если мы говорим о
ответственности. Если мы говорим о том, и если я правильно понял вопрос, да, ответственность, безусловно, нужна. Но попытаться возлагать ее на все население нынешней Российской Федерации, ну, по определению, нереально. То есть, даже если у нас напишут абсолютно официальную историю Великой Отечественной войны и скажут, все, кто будет думать по-другому, все простреляем, все равно это подспудно на кухнях продолжат обсуждать. Более того, это вызовет опять очередное отторжение от официальной точки зрения. Безусловно, должны брать на себя ответственность именно те люди, которые считают, что они открывают историю для остальных, те, которые являются рупором. То есть вот мы, преподаватели высшей школы, мы да, должны нести ответственность за то, что мы рассказываем студентам. Должны нести ответственность за то, что пишется в книгах люди, которые их пишут, которые их публикуют. То есть если там написано заведомая ложь, ну извините, да, и это можно доказать, то да, извините. Неси ответственность за то, что ты пытался рассказать людям неправду. То есть в отношении тех, кто считает себя проводником информации. Вот в тех, в отношении этих людей должны быть, может быть, даже, наверное, не уголовные какие-то, а может быть, морально-этические нормы ответственности. В конце концов, такое понятие, как человеческая совесть, еще никто не отменял. Так, вопросов больше нету.
А, вот в новом законопроекте о запрете пропаганды нацизма есть строчки, касающиеся критики действий советского командования в годы войны. Вот как к этому относиться, если ну, всем известно, что ошибки были и было их сокрытие?
Так, а можно поподробнее про формулировку, что там касается критики? Что нельзя критиковать советское командование?
Там размыто очень написано, законопроект сам. Так вот, его еще дорабатывали будут. Но там на самом деле как-то странно звучит эта фраза. Руководство страны и военную команду, что-то вот такое. Так.
Ну, вы знаете, поскольку я не вижу четкой формулировки, я не могу сформулировать свой ответ на этот вопрос. Если же вопрос носит самый общий характер, то есть можно ли, нельзя критиковать советское военное руководство за промахи, ошибки и другие казусы, которые имели место в годы Великой Отечественной войны, безусловно, можно и нужно, потому что, как известно, на ошибках учатся, и ошибки надо изучать хотя бы для того, чтобы не повторять их.
Но можно ли игнорировать ошибки?
На каком основании?
Ну, о том, что все равно бы победили, несмотря на отдельные промахи там, и прочее.
Ну, это... Так, ну, я думаю, уже выразил свою точку зрения по этому поводу. Ни отрицание, ни игнорирование в данном случае мы не допустили.
Нет, единственное, что нужно, это нужно пояснение, почему так могло бы получиться, потому что мы, ну, кстати, после знания рассуждаем, что вот да, тут ошибся.
Кстати, да, это во-первых, во-вторых,
а все-таки война это череда случайностей, могло бы случиться бы так, чтобы не ошибся.
Да, давайте представим себе ситуацию, что в 1945 году маршалу Советского Союза Черняховскому не попадает осколок в грудь, и он продолжает командовать тем фронтом. И, соответственно, по-другому проходит восточно-прусская операция. Давайте представим себе просто еще действительно лавину случайностей. Понимаете, кстати, говоря об ошибках, о том, что игнорировать, не игнорировать, мы зачастую очень быстро скатываемся в опасную игру альтернативной истории, которая, как вы понимаете, не является абсолютно антинаучной. Она хороша в художественной литературе, но никак не в серьезных исторических исследованиях, вот, и не в серьезной борьбе за человеческий мозг, если можно так сказать. А как еще говорил Карл Маркс, самая неприступная крепость в мире – это человеческий череп. Если вопросов больше нету, тогда благодарю организаторов. Это Виктория. Вот. Большое спасибо за внимание.